В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро! Сегодня понедельник, 1 августа, и вот некоторые темы второго часа нашей программы. 1 августа истекает срок, отведенный для аттестации сотрудников полиции. В Большом театре начинает работать госкомиссия по приемке здания в эксплуатацию после реконструкции и реставрации. С 1 августа известный бизнесмен и один из богатейших людей России Михаил Прохоров начинает личную рекламную кампанию в качестве лидера партии «Правое дело». По словам осведомленных организаторов этой кампании, Михаил Прохоров собирается добиться узнаваемости себя и «Правого дела» по всей России, в частности, размещая плакаты с названием партии и своим портретом. Удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей? Ответы на наш вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт «Радио Свобода», свободанews.ру, в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 1 августа истекает срок, отведенный для аттестации сотрудников полиции. Только через эту процедуру можно было попасть из милиционеров в полицейские. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев сообщил, что по России аттестацию уже прошло более 90% кадрового состава. Но во многих регионах провести чистку рядов бывшей милиции до 1 августа не успели, несмотря на то, что президент Медведев добавил 2 месяца к первоначальному сроку, отведенному для аттестации полицейских. Эксперты высказывают неоднозначное мнение о проводимой реформе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джон-Паладова.
На переаттестацию сотрудников полиции было отведено 5 месяцев, но, по мнению главы МВД Рашида Нургалиева, такой солидный срок позволил аттестационным комиссиям внимательно подойти к каждому кандидату. Однако, как считает председатель профсоюза сотрудников милиции Михаил Пашкин, большинство сотрудников, которые имели свое мнение, отличное от мнения начальства, из органов внутренних дел были уволены. Михаил Пашкин рассказал «Радио Свобода» о жалобах, с которыми к нему приходили сотрудники в ходе аттестации.
Ко мне пришли сотрудницы и сказали, их заставили подписать чистую аттестацию. Вот можете представить, до какого состояния у нас сотрудники дошли, что они подписывают чистые листы бумаги. Мы говорим, ну теперь они напишут, что вы там, извините, женщина легкого поведения. А вы подписали, значит, вы согласны. Они говорят, да, вот что же теперь делать? То есть, вот какой у нас народ. Мы говорим, ну теперь что мы, как мы вам можем помочь? Вы сами себе приговор подписали. Захотят начальники вас взять, возьмут. Не захотят, напишут. Вы же уже согласились со всем, что они напишут. У многих сотрудников отбирали рапорта, что аттестация будет проходить без их участия. И они согласны с выводом аттестации. Не видят текста аттестации. Эти подписали чистые листы, а те рапорта написали просто без нас, и мы уже заранее совсем согласны. То есть это самая настоящая фикция. А не аттестация. Вернее, даже это не фикция, это именно избавление от неугодных. Активных людей где-то 15%, не больше. Вот этих всех активных практически 90% выкинули.
Некоторые эксперты не исключают, что система переаттестации сотрудников МВД может быть коррумпирована. Директор Московского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова считает, что аттестация была проведена не вполне открыто. Критерии оценки сотрудников так и остались непонятны.
Я думаю, что есть основания полагать, что процесс переаттестации был, по крайней мере, недостаточно прозрачен для общества. Изначально говорилось о том, и президентам говорилось, что в аттестационной комиссии должны входить представители гражданского общества, общественных организаций, и людям должно быть понятно, почему те или иные люди переаттестовываются или не переаттестовываются. Но почему-то этого в нормальном режиме не произошло. Те общественные организации, которые имеют опыт и позитивный опыт работы с правоохранительными органами и могли бы внести большой вклад, приглашены не были к этой переаттестации. И поэтому последние несколько месяцев все читали новости и пытались угадать, почему такое-то переаттестовано, такое-то не переаттестовано. Поскольку вся реформа полиции затевалась именно для того, чтобы повысить доверие и повысить прозрачность наших правоохранительных органов, мне кажется, несоблюдение вот этого принципа прозрачности в ходе переаттестации, ну, в общем, оно вызывает серьезные вопросы. По поводу же коррумпированности судить не нам, но то, что в ходе ходе ее проведения были задержаны в том числе люди из МВД за получение взяток за помощь переаттестации, наверное, говорит о том, что какие-то подобные вещи были, и неудивительно, что они были.
С Еленой Панфиловой согласна член общественной палаты адвокат Елена Лукьянова. Но, по ее мнению, это только самое начало кадровой реформы правоохранительных органов, поэтому естественно, что пока она не идеальна.
Пока система аттестации, скажем так, пробная, она очень далека от совершенства, не выработаны критерии. Ну, например, не до конца понятно, на какие знания требуется проверка сотрудников МВД. Не до конца понятно, как это происходит, кто производит этот отбор. Но даже для того, чтобы переаттестовать всех сотрудников МВД по стране, нужно энное количество высококвалифицированных кадров, коих, на мой взгляд, у нас пока еще не хватает. То есть пока не идеально, пока не совершенно, но с чего-то нужно было начинать. Если бы мы не начали делать ничего, эта система только бы продолжала разлагаться. Сейчас получила она хотя бы хоть какой-то импульс от общества. То, что система закуклившаяся, закрытая, и она дает отпор любым мерам по ее очищению, но другого и ожидать было нельзя.
Считает член общественной палаты Елена Лукьянова. Президент Ассоциации гуманизации правоприменительных органов Валерий Габисов полагает, что реформа по переходу от милиции к полиции – это одно из самых удачных решений власти в правоохранительной сфере.
Инициация руководства стороны закона о полиции, переход от милицейской формы к полицейской форме – это наиболее прогрессивно, что сегодня мы усматриваем с точки зрения борьбы с преступностью во всех ее видах. Потому как по-другому сейчас делать вообще ничего нельзя, так как у нас, как это ни печально, но среди огромного количества наших социальных болезней есть такая болезнь, как коррупция. Коррумпированность пронизала все слои общества. И в том формировании, которое у нас было Министерство внутренних дел, надеется на то, что она может каким-то образом повлиять на методику, способы, эффективность борьбы с преступностью. Уже не оставалось времени надеяться. А общемировой опыт говорит, что профессионально большие серьезные дела, от которых зависит жизнь, может профессионализм быть только у профессионала. И полицейский – это такой же профессионал, как и в любой другой сфере человеческой деятельности.
Таково мнение Валерия Габисова, президента Ассоциации гуманизации правоприменительных органов. Изначально переаттестация сотрудников МВД должна была завершиться к 1 июня, но указом президента Медведева этот срок был продлен до 1 августа. Есть опасения, что не во всех регионах России уложились в этот срок. Например, в Иркутской области за 10 дней до окончания срока, отведенного на проверки, было аттестовано лишь 55% полицейских. Однако, по словам главы МВД Рашида Нургалиева, на этом реформы правоохранительных органов не заканчиваются. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По данным полиции, около 40 участников акции «В защиту свободы собраний» были задержаны накануне в Москве. Оппозиция приводит большие цифры. Политическое руководство Турции начинает сегодня консультации с командованием армии о новых назначениях вместо ушедших в отставку военачальников. Священный для мусульман месяц Рамадан начинается сегодня. В Мексике полиция объявила о задержании лидера наркокартеля «Хуарес». Официальные курсы валют. Доллар – 27 рублей 67 копеек, евро – 39 рублей 51 копейка. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Человек и его вещи, коллекционирование и наследство, вещи и память, вещи и история. В московском кафе «Март» на эти темы рассуждают коллекционеры, социологи, философы, культурологи, художники. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Менее 4 часов назад Белый дом и партийные лидеры в Конгрессе США объявили о кардинальном сближении позиций в дискуссии вокруг проблемы государственного долга. Пошли предпоследние сутки до возможного наступления технического дефолта Соединенных Штатов, если Конгресс за это время не поднимет потолок государственного долга. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В своем неожиданном выступлении в воскресенье вечером президент Обама сообщил, что достиг с лидерами в Конгрессе принципиального согласия о выработке законодательного пакета, который, наряду с поднятием потолка государственного долга, позволит сократить государственные расходы и обеспечит гарантии дальнейшего сокращения бюджетного дефицита. Сделке еще предстоит пройти через голосование законодателей, но известие о ней принесло некоторое облегчение на мировых рынках, пристально следящих за острой межпартийной дискуссией на капиталистском холме, длительное отсутствие консенсуса, в которой грозит тяжелыми последствиями для экономики США и всего мира. Тем не менее, пока неизвестно, встретит ли план достаточную поддержку в обеих палатах Конгресса. Президент Обама изложил некоторые основные черты достигнутой договоренности. Первая часть этого соглашения направлена на сокращение примерно $1 триллиона государственных расходов в течение следующих 10 лет. Это те сокращения, на которые обе партии были согласны с самого начала дискуссии. В результате будет достигнут самый низкий уровень ежегодных внутренних расходов со времен, когда президентом был Дуайт Эйзенхауэр. Но этот уровень все же позволит нам вкладывать средства в создание новых рабочих мест в таких сферах, как образование и исследования. Мы также позаботились о том, чтобы эти сокращения не были настолько резкими, чтобы тормозить развитие нашей пока нестабильной экономики. В эту смету заложено и 350-миллиардное урезание бюджета Пентагона в течение десятилетия. Это будет первое сокращение оборонных расходов США, начиная с 90-х годов. Согласно двухпартийной договоренности, потолок государственного долга, составляющий ныне $14 триллиона 300 миллиардов, будет поднят по меньшей мере на $2 триллиона 100 миллиардов, после чего он будет заморожен до 2013 года. Барак Обама еще раз подтвердил, что, несмотря на возражения некоторых республиканцев, он настаивает на упразднении налоговых льгот для самых состоятельных американцев и крупнейших корпораций. С другой стороны, сказал президент, несмотря на возражения ряда своих однопартийцев, он согласен с необходимостью умеренной корректировки расходов на социальные программы. Вот почему так важна вторая часть достигнутого соглашения. В ней говорится о создании в Конгрессе двухпартийного комитета, который к ноябрю должен будет представить предложение по дальнейшему сокращению бюджетного дефицита с последующим голосованием. На той стадии все будет обсуждаться в полном объеме. Предполагается, что упомянутые президентом Обамой ноябрьские предложения двухпартийного комитета должны будут обеспечить дополнительное сокращение бюджетного дефицита на $1.5 триллиона. Барак Обама признал, что изложенный им план не идеален, но в данный момент речь идет о необходимости принять самые трудные решения, которые касаются реформы программ социальной защиты и системы налогообложения. Данный компромисс, по мнению президента, создает серьезный задел для сокращения бюджетного дефицита и послужит для каждой партии стимулом выработки сбалансированного плана до конца года. Что самое важное, он позволит нам избежать дефолта и покончить с кризисом, который вашингтонские политики навязали остальной Америке. Он также предохранит нас от подобного кризиса через 6, 8 или 12 месяцев. За несколько минут до выступления Обамы сенаторы Гарри Рид и Митч МакКоннелл, которые, соответственно, возглавляют в Сенате демократическое большинство и республиканское меньшинство, также выступили с заявлениями о достижении договоренности, направленной на избежание дефолта. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Одна из нашумевших в англоязычном мире книг по социокультурной истории, выпущена издательством «Верса», путеводитель по новым руинам Великобритании. Автор книги – известный архитектурный критик Оуэн Хезерли, а текст сопровождает серия фотографий Джоэля Андерсона. О книге «Путеводитель по новым руинам Великобритании» корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер беседовала с нашим обозревателем Кириллом Кобриным.
В аннотации книги говорится, что тема путеводителя по новым руинам Великобритании – это не только архитектура, но и политика. Насколько вообще политика может повлиять на городскую застройку?
Ну, это вообще книга о политике и об обществе в первую очередь, и об архитектуре во вторую. Оуэн Хезерли, конечно, блестящий архитектурный критик, и все те, кто читает его, например, блог или его статьи в «Гардиан» и так далее, они все это прекрасно знают. Если мы посмотрим на то, что он уже сделал, все книги, которые он написал, имеют имеют прямое отношение к политике и об архитектуре как продолжении политики другими средствами, перефразируя Клаузевица. Его предыдущая книга была посвящена московскому метро. Сейчас он работает над проектом, посвященным харьковскому метро. Это опыт тоталитарной архитектуры и прочее. То есть, иными словами, Оуэна Хезерли занимает утопия, воплощение политической и социальной утопии в архитектурных формах и то, как это работает тогда, когда эта утопия не состоялась. Поэтому в этом смысле это, конечно, политика, и прежде всего политика. Чтобы построить дом, нужны деньги, нужны проекты, нужны власти и так далее. Все это бизнес, общество и политика.
Поскольку книга все-таки посвящена руинам Великобритании, о каких конкретно утерянных экземплярах идет речь?
Речь идет о духе утопии 60-х годов. Это модернистская архитектура, которая расцвела в Британии в 60-е и в начале 70-х годов как результат некоего социального проекта, проекта строительства социально справедливого общества, предложенного еще лейбористами сразу после войны в знаменитой программе, принятой лейбористами во главе с Этли «Путь Британии к социализму». И одной из частей этой программы было обеспечение жильем, да, то, что называется «Council Flats», там, и так далее. До этого, если вы представляете себе то, как выглядят традиционные там английские небольшие города, собственно, большие города, да, это в основном одноэтажные или двухэтажные дома, террасные дома, так называемые, коттеджи, но это все не способ решения насущнейшей проблемы обеспечения жильем, потому что арифметически, представьте себе, сколько людей надо поселить в двухэтажных домах, и как долго будут тянуться линии этих двухэтажных домов, чтобы поселить хотя бы 10 тысяч человек, да, а так вы строите одну-две башни большие и так далее. Это одна из тех вещей, которые объединяли, между прочим, обе стороны железного занавеса. Ведь такое же строительство больших многоквартирных домов шло и на Западе, и в Британии, и во Франции, и в Германии, где угодно. И по ту сторону, и в Советском Союзе, сначала хрущевская, потом брежневская программа строительства жилья и прочее, прочее. Но в Британии особенно это было не просто вот социальное действие, это была попытка действительно создания некой утопии, что вот в этих городах пролетариат, прежде всего, будет жить достойно, и он будет стремиться вот к некоему светлому будущему. Поэтому очень многие постройки такого рода, они представляют собой замкнутые кварталы с местной там культурной жизнью и так далее. Нечто подобное, если вы помните, было в спальных районах в 60-е и начале 70-х годов в Советском Союзе, когда обязательно при спальном районе был дом бытового обслуживания, дом культуры, школа там и так далее. То есть это типовые вещи, которые вообще характерны для поствоенной Европы. И вот это все начало стремительно разрушаться при Тэтчер, когда началась программа приватизации, когда бывшее муниципальное жилье, вот эти бруталистские здания, которые ругала пресса за их уродство и так далее, начали либо сносить, либо, как уже при Блэре, превращать муниципальное жилье в luxury flats, да, в дорогие квартиры для представителей среднего класса. И начался процесс джентрификации, так называемой, вытеснения муниципального жилья из этих районов и возвращения среднего класса, который до этого обитал в пригородах больших городов, возвращения в центры городов, таким образом вытесняя бывший рабочий класс. Я говорю бывший, потому что после тэтчеровских реформ никакой промышленности крупной в Британии не осталось. Все это Хезерли, который очень лево настроен, на самом деле, это марксистский критик архитектуры, всем ему ужасно это не нравится. И поэтому он это критикует и говорит о руинах вот этого социально-утопического проекта.
Автор книги вообще критикует современную архитектуру, и эта критика, в принципе, актуальна для многих стран мира. Можно ли эти доводы Хезерли применить и к примерам современным российской застройки?
И да, и нет. Он не критикует современную архитектуру. Как я уже сказал, он как раз послевоенную модернистскую, бруталистскую архитектуру не критикует, а воспевает. Он считает, что это главное достижение.
Я имею в виду архитектуру, которая вообще появилась в последние 10-20 лет.
А он критикует буржуазную, с его точки зрения, архитектуру, застройку, которая началась от Тэтчер и позже, которая представляет собой, с его точки зрения, компромисс архитектора, бизнеса и буржуазного вкуса. Стремление сделать красивее, красиво, уютненько, скажем так. А вот это ему чрезвычайно не нравится, потому что он по своему, так сказать, убеждению, он авангардист и так далее.
Спасибо большое, Кирилл. Мы говорили о книге Оуэна Хезерли «Путеводитель по новым руинам Великобритании».
С обозревателем Кириллом Кобриным беседовала Александра Вагнер. Продолжается. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Большом театре начинает работу госкомиссия по приемке здания в эксплуатацию после почти 7-летней реставрации и реконструкции. Одним из первых попробовать, как после реконструкции в зале звучит голос, в Москву на прошлой неделе приезжал испанский тенор Пласидо Доминго. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Реконструкция Большого театра с самого начала сопровождалась рядом неприятностей. Комиссию не устраивает существующий проект. Необходимо изменить переднюю часть подземной конструкции театра. Неудовлетворительно проработано расположение винтовых лестниц. Все эти замечания со ссылкой на слова бывшего мэра столицы Юрия Лужкова были опубликованы на различных интернет-порталах. На одном из них «Строительный мир» дано обоснование, что экс-мэра больше всего настораживала отсрочка сроков сдачи объектов. Ранее Юрий Лужков обещал российскому правительству завершить реконструкцию театра к осени 2011 года. Эту версию теперь подтверждает и директор по связям с общественностью инвестиционной группы «Сумма Капитал» генерального подрядчика реконструкции и реставрации Большого театра Михаил Сидоров.
28 октября состоится грандиозное открытие Большого театра. Это будет гала-концерт, который ставит Дмитрий Черняков, в котором примут звезды приглашенные и, конечно, вся труппа Большого театра. Сразу после этого начинается собственно, эксплуатация театра труппой. Уже 1 сентября начинаются репетиции. В новых залах в театр возвращается Григорович. Я сейчас на память говорю, Руслана Людмила, спящая красавица, Щелкунчик. Это то, что будет возобновлено на сцене. Будут также гастроли «Ла Скала». Уже есть программа на конец года. Надо понимать, что театр спасен, потому что люди, которые приходят, они, конечно, поражаются.
В ходе реконструкции авторскому коллективу пришлось пойти на некоторые изменения в проекте. По словам Михаила Сидорова, комиссия ЮНЕСКО высоко оценила работу реставраторов.
Надо говорить о реконструкции и реставрации Большого театра. Это два параллельных процесса, в ходе которых произошли следующие кардинальные изменения в театре. Во-первых, была полностью возрождена из многочисленных утрат имперская отделка театра. 30-40% росписей, позолоты, всего были утрачены в советское время практически в каждом зале. А в некоторых местах изменения были кардинальными. Например, главное фойе превратилось в белое за счет того, что многие росписи были просто убраны под штукатуркой, закрашенной белой краской. Это огромный, колоссальный объем научной реставрации, который не имеет аналогов в мире ни по объему, ни по качеству. Если говорить о втором направлении, реконструкция, то здесь произошло следующее. Театр стал в два раза больше. Наконец решена его главная проблема – нехватка площадей для труппы. И теперь 80 тысяч квадратных метров – это то пространство, которое требуется для того, чтобы создавать современные спектакли. Третий вопрос, который является пересечением реконструкции и реставрации, это акустика. Акустика Большого театра была сведена на нет теми ремонтами и переделками 20 века, которые шли в театре.
По заявлению директора театра Анатолия Иксанова, в интервью «Известиям» акустика главного зала стала значительно лучше. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы». С 1 августа известный бизнесмен и один из богатейших людей России Михаил Прохоров начинает личную рекламную кампанию в качестве лидера партии «Правое дело». Удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей? Минут через пять звоните по телефону 8 800 222 12. А в Москве сейчас 9:30. Программа «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренности о повышении лимита задолженности страны, необходимом для предотвращения дефолта. Об этом заявил президент США Барак Обама. План также предусматривает существенное сокращение государственных расходов. Большинство задержанных в Москве после акции «Защита свободы собрания» на Триумфальной площади отпущены из полиции. По данным оппозиции, были задержаны более 60 активистов, которые после акции на Триумфальной, в которую полиция не вмешивалась, пытались провести шествие. Германия подала запрос о проведении срочных консультаций в Совете Безопасности ООН в связи с новой вспышкой насилия в Сирии. В воскресенье в этой стране в столкновениях между демонстрантами и военными погибли около 140 человек. Соединенные Штаты и Евросоюз резко осудили действия сирийских властей, призвав ужесточить санкции против Дамаска. В Благовещенске Амурской области после прошедшего воскресенья смерча погиб один человек, еще 6 госпитализированы. В 3 районах города нарушено энергоснабжение. Объявлена чрезвычайная ситуация. Более 120 пассажиров авиакомпании «Континент», рейсы которой были отменены из-за банкротства, по-прежнему не могут вылететь из аэропорта Красноярска. В Бенгази в воскресенье отрядами ливийских повстанцев задержано не менее 60 человек, которые, как утверждают повстанцы, являются членами вооруженных группировок, лояльных Муаммару Каддафи. Приговор двум американцам, обвиняемым в Иране в шпионаже, вероятно, будет вынесен в ближайшую неделю. Об этом заявил их адвокат. Власти Китая обвиняют религиозных экстремистов, прошедших подготовку в зарубежных лагерях подготовки террористов, в насилии в городе Кашгар в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на западе страны, в результате которого в субботу и воскресенье погибли 18 человек. Политическое руководство Турции начнет сегодня консультации с командованием армии о назначении нового начальника генерального штаба и командующих родов войск взамен ушедших в отставку в пятницу.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают плюс 23, облачные, временами дождь, а в Санкт-Петербурге плюс 20, малооблачно и без осадков. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода» повтор программы Кристины Горелик «Третий сектор». Отношение в России к жертвам торговли людьми и сексуального насилия. Репортаж из колонии для несовершеннолетних под Можайском. Правозащитница Людмила Алексеева о социальной адаптации бывших заключенных. Таковы главные темы программы «Третий сектор» сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Ну а сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С 1 августа известный бизнесмен и один из богатейших людей России Михаил Прохоров начинает личную рекламную кампанию в качестве лидера партии «Правое дело». Сценарий обновления «Правого дела» напомнил экспертам традиционную кремлевскую технологию, применявшуюся уже трижды перед выборами в России. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, эксперт Московского центра политических технологий Алексей Макаркин.
Накануне каждых выборов крупной электоральной кампании Кремль создает политическую партию, которая по результатам голосования на выборах проходит в Думу. 8 лет назад это была партия «Родина», 4 года назад это была «Справедливая Россия». Сейчас активно идет партийное строительство в партии «Правое дело», тоже благословленной Кремлем. С чем вы связываете то, что эта история повторяется раз в 4 года?
В 2003 году было желание максимально ограничить КПРФ. Отсюда возник проект. В 2007 году было такое представление, что КПРФ слабеет. Вот она действительно была ослаблена в результате появления Родины. Но, в свою очередь, сама Родина стала слабо управляемой, стала проявлять амбиции. И возникло желание заменить Родину на более управляемый проект. И все-таки пытаться этот проект наполнить определенными ресурсами, чтобы он по возможности вообще вытеснил КПРФ на периферию. Но этого не получилось, но «Справедливая Россия» все равно там оказалась в парламенте. И сейчас другая идея. Сейчас, как я уже говорил, у нас улучшились отношения с Западом. Появилось желание провести в парламент партию западническую, либеральную, чтобы показать Западу, что у нас либералы представлены в парламенте, что у нас настоящая демократия, ну и создать какую-то дополнительную политическую опору для президента Медведева, чьи идеи там, о коих, хотя и осторожной, но все-таки политической либерализации вызывают довольно скептическое отношение среди значительной части элит, которые не хотят вообще никаких изменений. Возникает вопрос, насколько удастся действительно провести успешную кампанию правым в условиях, когда и фигура Прохорова, в общем, воспринимается весьма и весьма противоречиво. И возникает вопрос о том, кто избиратель правых, насколько они смогут заинтересовать своего потенциального избирателя, насколько они смогут адекватно его определить.
Это означает, что Михаил Прохоров рискует стать таким временным героем дня, и партия «Правое дело» и под его руководством сдуется, может быть, до конца этого электорального цикла?
Такой риск есть, безусловно. Понимаете, на самом деле, если Прохоров будет ориентироваться только на избирателя такого успешного, состоятельного, верхнюю часть среднего класса, то вполне возможно, что именно так и произойдет. Знаете, для такого избирателя прийти на участок, постоять там в очереди, это уже, можно сказать, почти героический поступок. У Прохорова есть шанс. Шанс, стоящий в том, чтобы апеллировать к тем людям, которые ждут от него чуда. Они устали от других партий. Избиратель, который ждет от крупного предпринимателя, пришедшего в политику, что он что-то изменит, вот, что если он сам смог заработать, то он таки поможет и остальным, вот это вот на самом деле такой серьезный потенциальный избиратель его. Одна проблема, сможет ли он убедить этого избирателя в том, что он сможет что-то изменить. Это раз. Ну, он пытается на самом деле идти в этом направлении, как я понимаю, уже определенные шаги делаются. Вот, например, привлечение Ройзмана в список. Такой противоречивой фигуры, но интересной, популярной и как раз не связанной с либерализмом, зато способной заинтересовать вот как раз этого избирателя. Есть вторая проблема, что на этого же избирателя претендует и Единая Россия. Вот этот вот избиратель, который очень настроен достаточно популистски, он воспринимается и Единой Россией как возможная часть своего электората.
О вероятных политических перспективах партии «Правое дело» и лично ее нового лидера Михаила Прохорова в эфире «Радио Свобода» рассуждал эксперт Московского центра политических технологий Алексей Макаркин. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей. Еще не поздно отправить нам СМС с ответом на номер 8-903-743-2801 или сообщение на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Ну и сейчас в студии включен телефон 8-800-222-12. Напомню, звонок бесплатный для жителей регионов России. Пока несколько сообщений текстовых. На сайте у нас есть сообщение от Вячеслава из Коломны. Популярность у избирателей у нас делается с помощью телевизора. Многие ли знали Медведева за полгода до избрания его президентом? Так и с Прохоровым. Если Путину эта партия будет нужна, он сделает ее даже правящей. И все чиновники переметнутся туда и будут дружно ругать Единую Россию, так же, как КПСС. Если это действительно инициатива Прохорова, во что трудно поверить, то ему не помогут никакие деньги. Хорошо, если ему не будет грозить судьба Ходорковского. Так рассуждает Вячеслав из Коломны в ответ на наш вопрос, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей. Сообщение с пейджера, СМС-сообщение. Николай Павлович пишет. Бывший комсомольский вожак, вдруг ставший миллиардером, может стать лидером только в партии махинаторов и спекулянтов. Такая партия в России уже есть. Ну что ж, до кучи пусть будет и другая. Удастся ли Михаилу Прохорову сделать популярным «Правое дело»? Другие ответы смотрим. Гимн партии «Правое дело», наш мороз вперед летит. Ну, спасибо за творчество Артему из Москвы. Все понятно. Скепсис, видимо, этим выражается. Александр пишет: это просто несерьезно, как бы и чем бы он ни заморачивался, ему все равно будет выглядеть шутом и комедиантом после Куршавеля. Ему остается только раздеться догола, взять пистолет и выглядеть при этом полным суперменом и начать работать по 60 часов в неделю. Ну, тоже не без язвительности сообщить. От Александра в ответ на наш вопрос, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей. Ну, еще одно сообщение текстовое. Не могу предсказать, но Прохоров более умен, более честен, открыт, явно заинтересован в успешном развитии страны, нежели Жириновский и многие другие пройдохи, лжецы, втихаря присвоившие миллиарды. Это пишет Людмила из Калининграда. Ну, а теперь поговорим с нашими слушателями по телефону 8 800 222 12. Владимир из Калининграда. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я бы сказал тоже, что втихаря сделал. И не отдам никогда свой голос в партию. И не буду с их сторонником. Потому что это, они за мной колоды. Путин, Прохоров. И нажил на себе свои миллиарды не тем, что хорошо работал, как Сорос и там, или кто-то там, а воровским путем. Воровским путем.
Владимир из Калининграда, спасибо вам большое. Удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей? Вариант ответа из Ростовской области от Владимира. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. На мой взгляд, в условиях воцарившейся совершенно дикой социальной несправедливости, вот эта очередная кремлевская заморочка с партией «Правое дело» во главе с Прохоровым обречена на сокрушительный провал. Сам факт с пожертвованием личных прохоровских 100 миллионов долларов говорит о том, что Кремль ни перед чем не остановится в целях сохранения своей преступной власти. Спасибо.
Владимир, и вам спасибо. Владимир отвечал на вопрос, на наш сегодняшний вопрос, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей. Нам дозвонилась и Ольга из Подмосковья. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро. Партия «Правое дело» создана Кремлем. Значит, она Кремлю нужна. Есть ощущение, что партия выполняет роль страшилки, вспомним 60 часов рабочую неделю, на фоне которой партия «Единая Россия» покажется благом. А то, что Прохоров собирается размещать плакаты, а телевидение ему никто не дает, показывает, что ему, ей отводится второстепенная роль. Спасибо.
Спасибо и Ольге. Ольга из Подмосковья завершила сегодняшнее телефонное общение с нашими слушателями о том, удастся ли Михаилу Прохорову сделать партию «Правое дело» популярной у избирателей. Но у тех, кто желает, есть еще возможность присоединиться к дискуссии на эту тему на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ведущие рейтинговые агентства мира на прошлой неделе подвинули Грецию к рубежу неминуемого дефолта. Объем внешней торговли России за минувшие полгода вырос на 35% по сравнению с первым полугодием 2010-го. Эти и другие темы в утреннем выпуске экономических новостей. У микрофона Сергей Сининский.
Потребительские цены в России не растут уже 3 недели подряд, а в целом с начала года инфляция в стране составила к 25 июля 5,1%, сообщила Федеральная служба статистики. В прошлом году 5-процентный рубеж роста цен был пройден в середине августа. Объем внешней торговли России в первом полугодии, по оценкам Министерства экономического развития, увеличился на 35% к уровню января-июня прошлого года и составил 397 миллиардов долларов. Российский экспорт увеличился на 31%, а объемы импорта в страну выросли на 42%. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг Греции, уже находившейся вне инвестиционной категории, сразу на 2 ступени. До дефолтного уровня, по версии этого агентства, Греции остается еще 2. Другое рейтинговое агентство, Moody's, понизило кредитный рейтинг Греции сразу на 3 ступени, до предпоследнего уровня по своей шкале, отметив при этом, что считает частичный дефолт страны практически неизбежным. Общий объем прямых иностранных инвестиций в мире увеличился в 2010 году на 5% и составил 1 триллион 240 миллиардов долларов. Это на 37% ниже рекордного уровня 2007 года. Такие данные представила конференция ООН по торговле и развитию, ЮНКТАД. Впервые более половины всех прямых иностранных инвестиций в мире поступило в развивающиеся страны. Среди стран БРИКС с большим отрывом лидирует Китай – 106 миллиардов долларов. За ним следует Бразилия – 48 миллиардов долларов. В России – 41 миллиард, в Индии – 25 миллиардов, в Южной Африке – 1,5 миллиарда долларов. Больше всего прямых иностранных инвестиций привлекли в 2010 году Соединенные Штаты – 228 миллиардов долларов. На втором месте Китай, на третьем – Гонконг. Замыкают первую пятерку Бельгия и Германия. Иран подписал предварительное соглашение с Ираком и Сирией о строительстве газопровода с месторождения «Южный Парс» на юге страны через территорию Ирака в Сирию. В дальнейшем его предполагается продлить через Ливан к побережью Средиземного моря с перспективой экспорта иранского газа в Европу. Иран обладает 2-ми по объемам запасами природного газа в мире после России. Месторождение, частью которого является «Южный Парс», крупнейшее в мире. Иран территориально делит его с Катаром.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренности о повышении лимита задолженности страны, необходимом для предотвращения дефолта. Об этом заявил президент США Барак Обама. По данным полиции, около 40 участников акции в защиту свободы собраний были задержаны накануне в Москве. Оппозиция приводит большие цифры. Германия подала запрос о проведении срочных консультаций в Совете безопасности ООН в связи с новой вспышкой насилия в Сирии. Священный для мусульман месяц Рамадан начинается сегодня. Официальные курсы валют: доллар 27 рублей 67 копеек, евро 39 рублей 51 копейка. Выпуск новостей с более подробным изложением информации через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас наш обозреватель Динара Седдикова расскажет подробнее о некоторых интересных публикациях в сегодняшней прессе. Динара, еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро. Блогеров в президенты. Под таким заголовком выходит статья в независимой газете. Глава Института современного развития Игорь Юргенс сообщил, что считает целесообразным выдвижение на президентских выборах кандидатуры известного блогера Алексея Навального. В беседе с независимой газетой он расширил круг потенциальных выдвиженцев и объяснил, почему это может оказаться полезным для страны. Участие в выборах Навального, считает Юргенс, помогло бы Медведеву набрать голоса во втором туре, если он пойдет на выборы вместе с другим популярным кандидатом. Между тем, Игорь Юргенс по-прежнему уверен в том, что идеальным вариантом на выборах было бы выдвижение от тандема согласованной кандидатуры Дмитрия Медведева, конечно, при непротивлении Владимира Путина, который занял бы достойное место его старшего товарища и помощника, добавляет эксперт. В кампании, напомнил независимый газет, эти Юргенса наверняка примут участие старые кадры, проверенные зубры прежних избирательных кампаний. Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, возможно, Григорий Явлинский, кто-то от партии Парнас. Но это фигуры, которые много раз уже были в списках, и все понимают, что они ничего выиграть не смогут, говорит он. Алексей же Навальный, по выражению политолога, сейчас созревает. Он интересен тем, что говорит правду, причем иногда обостренную. И при этом является, судя по его речи, человеком интеллигентным, многочитавшим, юристом, то есть знающим право, что очень важно. Навальный, указывает глава Инсора, владеет самыми современными способами общения с людьми, способами прямой демократии. Он блогер, у него сотни тысяч читателей, у него в руках орудие, которое в самой острой форме продемонстрировано в Северной Африке, которое начинает работать и в других странах, где у классической демократии есть какие-то сбои, или вообще нет классической демократии, говорит он. Конечно, Навальный не составил бы конкуренцию Медведеву, однако они очевидные союзники. Условно говоря, считает Юргенс, Навальный во втором туре призвал бы голосовать за Медведева. Это логически можно предположить. Еще одна тема. К взрыву в Домодедово подогнали транспорт, называется статья в «Коммерсанте». Как стало известно изданию, Следственный комитет России определяет чиновников, виновных в теракте в Домодедово. Фигурантами дела о неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности, которое было возбуждено после теракта, наряду с милиционерами и сотрудниками аэропорта стали и транспортные чиновники федерального уровня. Сейчас эксперты по заданию Следственного комитета устанавливают, своевременно или нет разрабатывали сотрудники Минтранса и Ространснадзора нормативные акты по защите их объектов. Пока же бывшие и действующие руководители этих ведомств допрашиваются в качестве свидетелей. Как теперь выясняется, пишет «Коммерсант», следствие в буквальном смысле выполнило задание президента разобраться с ответственностью должностных лиц, отвечающих за безопасность на транспорте. В качестве свидетелей, среди прочих, были допрошены замминистра транспорта Валерий Акулов и Андрей Недосеков, бывший руководитель Ространснадзора Геннадий Курзенков и его заместитель Владимир Черток, а также вице-мэр Москвы Николай Лямов, отвечающий за транспорт. Однако процессуальных решений в их отношении принято не было. Сейчас же проводится целый ряд довольно масштабных экспертиз. Документально-техническая судебная экспертиза должна выяснить, находилось ли установленное в день теракта в Домодедово оборудование в исправном состоянии. Если не работало, то почему и было ли оно сертифицировано Агентством воздушного транспорта России. А документальная судебная экспертиза должна установить, позволяли или нет действующие на момент теракта законодательные акты обеспечить эффективную безопасность Домодедово от террористической атаки. Публикация в независимой газете. Калининградскую область собирается узаконить свою уникальность. К приезду президента в регионе подготовили проект законодательного акта, который может придать Балтийскому эксклаву особый статус. Статья в независимой газете называется «Кёнигсбергский федеральный округ». Разработчики проекта предполагают выделить Калининградскую область в отдельный федеральный округ или федеральную территорию, а губернатору придать статус заместителя главы администрации президента России. Это должно защитить местный бизнес от потока ведомственных инструкций, которые мешают развиваться калининградской экономике. Независимая напоминает, что сегодня регион относится к северо-западному федеральному округу. Как рассказал изданию один из разработчиков проекта, также предполагается в одностороннем порядке отменить въездные визы для граждан стран-членов Евросоюза, которые посещают Калининградскую область. Калининградский губернатор Николай Цуканов в своих выступлениях уже поддерживал инициативу придания региону нового особого статуса. А на встрече губернатора с президентом разговор шел по некоторым данным, в том числе и необходимости подготовки и принятия подобного законопроекта. Уже сегодня существующий акт будет обнародован в интернете для того, чтобы калининградцы могли внести в него свои коррективы. Между тем, местная оппозиция приурочила к визиту президента начало кампании против губернатора. Накануне сотрудники управления по противодействию экстремизму арестовали 40-тысячный тираж еженедельника «Известия Калининграда», в котором было размещено открытое письмо к президенту с требованием отправить действующего главу региона в отставку. В нем губернатор обвиняется в некомпетентности, выдвижении на высокие посты в региональном правительстве лиц с криминальным прошлым и попустительстве чиновникам, активно лоббирующим бизнес-проекты фирм своих жен и детей.
Динара Свидикова сегодня обозревает российские газеты. Мы с ней еще встретимся в программе «Свобода в полдень», которая начнется в 12 часов по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 1 августа исполняется 30 лет американскому телеканалу MTV, первый эфир которого прошел в 1981 году. Сейчас бренд MTV по лицензии использует множество телекомпаний в различных странах мира. Например, канал MTV Россия, который начал свое вещание в 1998 году. Первоначально содержание телеканала представляло собой ротацию музыкальных видеоклипов, затем появились тематические музыкальные программы, а в 1993 году свой первый мультипликационный сериал «Бивис и Батхед». В конце 90-х MTV кардинально изменил формат, предоставив основное эфирное время различным шоу и тематическим сериалам и программам. О 30-летии MTV и трансформации телеканала мой коллега Александр Гостев побеседовал с музыкальным критиком, главным редактором портала «Слон.ру» Юрием Сапрыкиным.
Какую роль сыграла MTV в развитии музыкальных видео, видеоклипов, музыкального телевидения?
В этом процессе MTV сыграла роль буквально-таки отца, сына и святого духа, потому что до MTV никакого музыкального видео, как отдельного жанра, никаких видеоклипов, собственно, не было. 99% экранного воплощения музыки до 81 года – это концертные съемки. Именно MTV канонизировала этот жанр, жанр такого самостоятельного трехминутного фильма на отдельную песню. И, собственно, создала также формат непрерывного музыкального видеопотока, то есть аналога радиостанции, но с картинкой. Недаром первая песня, которая прозвучала на MTV, называлась «Video Killed a Radio Star». Так оно, в общем, отчасти и вышло. И на поп-музыку как таковую все это тоже наложило сильнейший отпечаток, потому что именно в 80-е, именно с появлением MTV, мы видим, как бы большие такие глобальные поп-звезды начинают совершенно иначе относиться к собственному имиджу, к собственным сценическим постановкам. И Мадонна, и Майкл Джексон, и Принц, и вот все эти люди из 80-х вдруг превращаются одновременно в таких модных икон, которые патологически тщательно работают над собственной внешностью, привлекают дизайнеров из мира моды, привлекают режиссеров из мира кино, и, в общем, все это превращается в такой глобальный спектакль всего-то ради трех минут видеокартинки.
Если говорить о персоналиях, как MTV определило приоритеты поп и рок-музыки? Сначала же, от 80-х годов, о которых вы упомянули, MTV это была такая видеотелевизионная ротация, непрерывная, клипов. Каких героев сделала MTV?
Вся большая поп-музыка 80-х, именно 80-х, сделана исключительно MTV. Если говорить о более каких-то независимых, альтернативных и некоммерческих жанрах, то на MTV странным образом всегда находилось место и для них, потому что помимо основного вот этого глянцевого потока всегда была какая-нибудь передача 120 минут, благодаря которой становились известными и группы типа REM или Nirvana. 80-е годы – золотая эра абсолютно, когда на MTV находилось место в общем, более-менее всему.
Когда и почему MTV так радикально начало меняться? Ведь сейчас видеоклипов, в общем, больше нет, остались одни программы MTV. Так что MTV больше нет?
Изменение MTV неразрывно связано с разрушением музыкального мейнстрима и культурного мейнстрима вообще. Мы уже в 90-е видим, еще до распространения интернета, видим, как вот этот основной поток таких общепринятых и общепризнанных звезд постепенно начинает расслаиваться на отдельные потоки, и столь популярные в 90-е альтернативная тяжелая музыка, еще перемешанная с хип-хопом, совершенно не интересует людей, которые слушают, допустим, коллективы типа Massive Attack, Portishead и Bjork. А между тем, клипы этих артистов и еще там разнообразных представителей других субкультур шли на канале через запятую, как будто ничего не изменилось. А на самом деле внутрь канала уже был зашит конфликт между людьми, которые любят принципиально разную музыку и не находят друг с другом общего языка. А с появлением интернета это расслоение музыкальных вкусов, оно было, скажем так, законодательно закреплено. У разных субкультур, у разных вкусовых течений появились такие собственные маленькие MTV, собственные маленькие каналы. У MTV, как у музыкального телевидения, в 2000-е годы уже не было никаких шансов, потому что пласт музыки, интересный всем без исключения, на чем строилась всегда MTV, этот пласт истончился и практически иссяк.
MTV просуществует еще некоторое время или мы наблюдаем финал?
Сейчас из этой аббревиатуры уже исчезла ее первоначальная расшифровка, то есть MTV это просто три буквы, которые не означают уже Musical Television. Теперь под этой маркой может в телеэфире происходить абсолютно что угодно. Ну, то есть я не удивлюсь, если там на каком-то следующем этапе MTV превратится в канал мультфильмов или канал интересных видеороликов о жизни зверей. Но это уже не то, что мы привыкли понимать под названием MTV. И, конечно, у MTV в том виде, в той степени культурной значимости, с которой оно возникло 30 лет назад, ну, уже нет ни будущего, ни настоящего. Этого телевидения уже сейчас не существует.
В эфире «Радио Свобода» был музыкальный критик, главный редактор портала «Слон.ру» Юрий Сапрыкин. 1 августа исполняется 30 лет американскому телеканалу MTV. Слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Динара Седдикова, продюсер Дмитрий Налитов. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода», «Свобода в полдень», начнется в 12:07 по московскому времени. Вот ее главные темы. Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренности о повышении лимита задолженности страны. 1 августа истекает срок, отведенный для аттестации сотрудников полиции. Итог очередной акции в защиту 31-й статьи Российской Конституции. Задержаны десятки оппозиционеров в нескольких городах. Сегодня у мусульман начинается священный месяц Рамадан. Эти и другие темы в развитии в ближайшей информационной программе на волнах «Радио Свобода» «Свобода в полдень». Ну а далее, после выпуска новостей в 10:07 в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Старший из трех братьев джазменов Хэнк Джонс родился 31 июля 1918 года. Ему посвящен этот выпуск «Времени джаза».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более резкие выражения, которые более привычные.
Дело о нападении на Сагру передали изведение областного следственного управления.
Я пришла сюда потому, что услышала, что люди называют меня разными.
То, что случилось, заслуживает осуждения. Все наши усилия по урегулированию ситуации.
Он проходил службу на военной базе Кэмпбелл, штат Кентукки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».